Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
15 октября 2024 года, 12 часов дня в Москве. Теос Медиа у вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И мы продолжаем серию передач, которую назвали «Votum Separatum», что по-латински может означать как «отдельный голос» или «голос меньшинства». Седьмая глава книги «Притчи» сегодня является предметом нашего пристального внимания и внимательного прочтения. И мы будем говорить с вами об охоте на овец. «Вот однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее». К чьему дому? Об этом мы с вами поговорим чуть позже, а пока я попытаюсь объяснить, почему таким странным может показаться название этой сегодняшней передачи «Охота на овец». Я очень хорошо, с огромным уважением всегда, да и сейчас отношусь к творчеству нашего русского поэта Владимира Высоцкого, потому что для меня он, конечно, поэт прежде всего, хотя и певец, и музыкант, очень выдающийся в определенном смысле этого слова. В любом случае, личность неодинарная, неоднозначная. И у него есть эта удивительная песня «Охота на волков». «Я из повиновения вышел за флажки». Жажда жизни сильнее. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Смотрите, я не буду, конечно, всю песню вам приводить, но если вы внимательно слушаетесь, вчитаетесь в эти слова, идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков, кричат закончики и лают псы до рвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Так вот, на мой взгляд, конечно, то, что здесь описано, и можно, и нужно, наверное, воспринимать в контексте того, насколько тяжело тогда, да и сейчас, я думаю, вырваться из этой общей массы, выйти за пределы каких-то неразумных, я хочу подчеркнуть слово, запретов. Но все-таки, конечно, в молодом возрасте мы считаем и полагаем, многие из нас, что все те запреты или красные флажки, давайте скажем, которые ставятся, они, в общем-то, ставятся не нам во благо, а нам во вред. Желание приступить к какую-то норму, выйти за пределы, при этом радостно услышав крики людей за спиной. Но все-таки, наверное, где-то глубоко внутри каждый из нас хочет быть вот таким волком. Вместе с тем, никто не хочет быть овцой. Вот это вот противостояние волков и овец – при всех наивных попытках, которые предпринимались всегда и во все времена, накормить волков, да так, чтобы овцы остались целы, мало кто из нас хочет быть овцой. Потому что здесь, в образе овцы, образ невероятно, слово «популярный», может быть, подойдет, во всяком случае, широко используемый в священных писаниях, образ овцы – наиболее ярко отражает слабость человеческой природы. точнее говоря, ее беззащитность. Потому что овец либо стригут, либо убивают и делают из них, простите меня за выражение, шашлык. И, конечно, чувствовать себя овцой, ну, это не самое приятное чувство. Тем не менее, Писание настаивает. Потому что, и читая, вот недавно с вами мы пророка Исаию читали, знаменитый стих из 53 главы, «Все мы как овцы». Это сравнение с овцой постоянно используется в Ветхом Завете точно, и не только. «Мы все блуждали, как овцы». Знаменитейший во всех отношениях 118-й псалом, его последний 176-й стих, автор его говорит: «Я как потерянная овца», не оставляя никаких сомнений в том, что человек отождествляется со слабостью, беззащитностью и, простите меня, глупостью овцы. Вообще любопытно, что в греческом слово «пробатио», которое переводится обычно как «овца», использовалось потом и в юридическом смысле для описания процесса пробации. А что такое пробация? Вот сейчас с 25-го года у нас входит в силу, вступает закон о пробации, который применяется по отношению к людям, приступившим законы. Пробатио — овца, существо, которое нужно либо толкать, либо тащить, которое не может нести самостоятельную ответственность. Это отношение к людям, которые нарушили закон, перешли за черту, и теперь их свобода будет управляться людьми, которые будут постепенно расширять рамки свободы, пределы, за которые эта личность может выходить. Это может быть запрет на посещение определенных мест, требование быть дома в определенное время и так далее. И это все входит в широкий спектр того, что охватывает это слово «пробация». Мы все, как овцы, собратились каждый на свою дорогу. Мы с вами знаем величайший образ заблудшей овцы в Евангелии от Анна, в Евангелии от Луки, 15 глава, который наряду с образом потерянной монеты и блудного сына очень ясно показывает состояние человеческого ума и сердца. Поэтому хотим мы признавать это или не признавать, или не хотим, все-таки мы с вами к овцам ближе, чем к волкам. И поэтому я и обозначил название этой передачи как «Охота на овец». Вот на них-то ведется настоящая охота, куда в большей степени, чем на волков. И да, согласимся, в каждом из нас живет это странное желание. Никто не хочет быть овцой. Никто не хочет, чтобы его съели, но многие хотят съесть других. И поэтому, как я уже сказал, между волком и овцой существует то, что я назвал бы онтологической пропастью, пропастью сущностной. Волк никогда не станет овцой, и овца никогда не сможет стать волком. Есть, правда, парадокс, о котором еще апостол Павел сказал перед тем, как отъехать в Рим, в последнее свое путешествие в Рим, старейшинам Ефесской церкви. Он сказал этим людям, что уже среди вас есть люди, которых он назвал волками в овечьей шкуре. Это тоже есть. И поэтому, скажем так, охота на овец ведется постоянно. Иногда одни волки охотятся на других, но чаще всего овцы не остаются целыми, и чаще всего волки никогда не будут сытыми. И да, Высоцкий прав, когда назвал волка серым хищником. Ведь он не черный и не белый. Вот эта природа хищническая, которая иногда пытается достичь каких-то благих целей, всегда остается двусмысленной. И да, я еще раз повторюсь, мне думается, что Высоцкий имел в виду человеческую индивидуальность неповторимую, которая рвется за пределы формальных запретов, давайте так скажем. И об охоте на волков известно достаточно. Ее методы, ее тактика и так далее. И вот сегодня я поэтому хочу поговорить не об охоте на хищников, а об охоте на беззащитных, глупых, идущих своими путями овец. Казалось бы, и охотиться-то на овец не надо, но тем не менее, раз уж человек, с кем бы он ни отождествлялся, с волком или с овцом, является тем, кого я назвал бы носителем свободной воли, он все-таки выбирает, во всяком случае, выбирает, кем он хочет быть, даже тогда, когда у него это плохо получается. Так вот, если говорить об овце как образе души, беззащитной и слабой, то, конечно, она самостоятельно идти никуда не может. Вот почему встает образ другой. Образ пастыря, образ пастуха, который использует Давид, вспомним с вами, был пастухом, у которого была трость, и который умел хорошо бросать камни. Почему? Да потому что это был способ заставить овцу свернуть с пути, который она выбрала. А использовали пастушечных собак и использовали вот эти камни, потому что за каждой овцой бегать ведь никто же не успеет, даже пастухов, если много, а стадо большое. И поэтому бедные овцы, которые лишены пастыря, так увидел спаситель людей в Израиле, и это вызвало в нем потрясающее сострадание и сочувствие. Смотришь на людей и видишь, как они беззащитны перед теми вызовами, которые бросает нам окружающая нас действительность. Современная, всегда двусмысленная, всегда странная, часто жестокая и непредсказуемая. И вот коварство хищника, который охотится на овцу, и глупость овцы, которая иногда даже не подозревает, что на нее охотится, заслуживает нашего пристального, очень пристального внимания. Учитывая тот факт, что и сами овцы-то вовсе не отличаются, как это принято говорить, умом и сообразительностью. Если вы почитаете книгу Иезекииля, 34 главу, то вы увидите, что эти овцы, как их талантливо описывает в своем видении пророка Иезекииля, толкают друг друга, топчут траву, на которой же другой никто пастись не может, мутят воду вверху, и внизу люди вынуждены пить что-то мутное, да? И у этих овец нет хорошего пастыря. Большинство заинтересовано в том, чтобы их стричь, жить за их счет, и иногда еще их есть. Так вот, в самом начале 7 главы книги Притчи мудрость Бога убеждает нас хранить слова и заповеди Бога. Буквально они должны стать зрачком для нашего глаза, центром нашего мировоззрения, нашего мировосприятия, нашего жизнечувствия, если хотите. И нам предлагается их навязать на свой разум. Вообще система обучения в древности именно была, давайте это слово в позитивном аспекте употребим, навязчивой. Что-то навязывалось. Как? За счет постоянного повторения. Не укради, не убей и так далее. Все 10 заповедей, не говоря уже об остальных, истекающих из них, не говоря уже о главной, возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя, не говоря уже о том, как это отражается в том, что мы не делаем другим того, чего не хотим себе, и другим делаем то, что хотели бы для себя. Вот вся эта золотая норма, она должна быть навязана, привязана к сердцу и уму человека. То есть, иначе говоря, речь идет о точке зрения, которая внушается отцами детям. И Наверное, мы вправе сказать, что сколько бы ни бегали овцы от волков сами, они обречены. Большинство из них будут съедены или уж в самом лучшем случае острижены. Бедных стригут. Пастыри тоже могут быть злыми. И вот почему все Священное Писание называет Бога пастырем. Знаменитый псалом Давида, где он отражает это очень точно. «Господь мой добрый пастырь, и я ни в чем не буду нуждаться, и он от всего меня защитит». Это вот весь 22-й псалом говорит о доброте пастыря. Петр, апостол, называет Христа нашим пастырем, пастырем наших душ. И вот на фоне всего этого мы с вами намерены посмотреть вот эту историю, в которой своего рода притча, да, в которой Соломон описывает технологию, если мне разрешено так сказать, вот этой охоты на овец. Человек смотрит из окна своего дома через решетку. Это говорит о том, что, конечно же, наше восприятие этой охоты, оно фрагментарно. Мы видим не все и не целиком. Но он видит. Среди неопытных, то есть незрелых, среди молодых, то есть еще мало знающих, неразумного юношу, который переходит площадь. А площадь – это некое публичное пространство, которое пересекает это, простите мне за выражение, неопытное, но очень быстро бегущая овца. И как мы видим и увидим здесь, эта овца бежит навстречу своей гибели. И вот эту овцу встречает этого юношу, к нему выходит навстречу женщина. Мы уже говорили очень часто, что в книге притчи глупость является альтернативой мудрости, альтернативой, которую предлагает мир. И вот это очень точно здесь отражено, как себя ведет эта блудница, которая, по сути дела, является охотницей. И мне всегда, вы знаете, как-то особенно бросалось в глаза страшная черта любого порока – желание осквернить и испачкать как можно больше людей, совратить. Редко, когда увидишь, чтобы добродетель была так навязчива или, во всяком случае, настойчива в своей рекламе. И вот сегодняшняя охота на овец, она настолько изощрена технологиями современными. Реклама на любой вкус, на любые потребительские возможности, на любой, простите за выражение, кошелек. Почти вся индустрия современной массовой культуры обольщает сознание запахом, цветом, вкусом порока. Некие привлекательные картинки. Ты достойна этого, так говорят о косметике или ювелирных украшениях, пропагандируется неразборчивая жизнь в плане отношений между мужчинами и женщинами, это я уж так мягко выражаю. Популярной становится то, что называют сменой партнера. Мы об этом говорили, уже не буду повторять. О страшной, катастрофически страшной статистике разводов даже в религиозных кругах. То есть, вопреки откровению, которое предлагает мудрость человеку, предлагается вместо вечной точки зрения некое временное представление, которое основано по большей части на приятных ощущениях, ни больше, ни меньше. Мы же должны опираться на то, что наше мировоззрение, наше мироощущение становится все более и более независимым от того, что принято называть жизнечувствием, как говорил Семен Франк. Потому что жизнечувствие, оно навязчиво, оно изменчиво, оно двусмысленно. И вот почему верующий человек, человек, утвержденный в откровении Христа в нем самом, потому что это единственное свидетельство, которое становится опорой для нас. Тот, кто имеет Сына в себе, как говорит апостол Иоанн в первом послании Иоанна, в 5 главе, в 10 стихе, вот это единственная наша опора. И в этом смысле верующий человек похож на автора книги притчи, который как бы в отдельной комнате из окна, да, фрагментарно видит, что происходит на самом деле. И вот охотница и молодой неопытный юноша – жертва, уже изначально обреченная, потому что вышел он на площадь в сумерки, уже не светло, а еще не темно. Тени становятся длиннее. И вот человек, идущий по площади общественного мнения, в сумерках своей души, а общественное мнение – это всегда, всегда мутно, всегда двусмысленно. Сегодня люди любят короткие платья, завтра длинные. Сегодня в моде коммунизм, завтра в моде демократия. Это такая вещь. Общественное мнение. И перед нами предстает вот эта вот беззащитность души, не имеющей опыта столкновения со злом, которая становится жертвой извращенной технологии соблазна. Я бы так сказал. Посмотрите, что творится в интернете, как популярны так называемые ночные клубы, кто туда ходит и что там происходит. И вот навстречу этому неопытному человеку, пересекающему площадь, выходит такое, знаете, чуть довольно удачное выражение, ночная бабочка. Соблазнительная, обольщающая его. И человек в силу своей неопытности, неразумности, блеск выдает за свет, приятное ощущение за правильные взгляды, как это легко в сумерках сделать. И еще раз повторю, да, этот полумрак, когда еще не темно, но уже не светло. И знаете, язык не поворачивается назвать это полусветом, это все-таки полутьма, потому что какое-то освещение всегда есть, даже в ночных клубах, даже в самых темных местах. Очень много искусственного света сегодня в общественном сознании и в публичном мнении. Оно действительно публичное, чаще всего в дурном смысле этого слова. А есть ведь еще свет псевдонауки, есть свет псевдокультуры, которая доказывает нам, что да, человек произошел от обезьяны, или который утверждает, что черный квадрат – это некое откровение истины. Хотя ничего там, кроме черноты-то, и нет. И вот это время выбрано для соблазна не случайно. Время, когда мы, что называется, в большей степени беззащитны. На исходе дня, может быть, трудного, когда человек устал. Помните Пиноккио? Когда он идет в школу, когда он идет из школы, и как легко он продает свою азбуку, как легко закапывает свои деньги в саду, надеясь, что на дереве вырастут золотые монеты. Как легко. Вот она, охота на овец. И вот она выходит навстречу. Блудливая глупость или глупая блудливость, как хотите называйте. И посмотрите, как она описана. У нее нет дома, она живет на улице, это там ее жизнь. Люди, которые ведут определенный образ жизни, они дома только спят, но живут они в других местах. У них нет дома. Она нарядна. Она необуздана, то есть она очень вызывающе себя ведет, ярко, очень экспрессивно, как сегодня говорят. Она кричит с экранов телевизоров, с мониторов компьютеров, на сайтах, в блогах, на всяких тиктоках и так далее. С глянцевых обложек журналов. Этот необузданный шум похоти, навязчивая мода и кровать в ее доме, на самом деле это не ее дом, конечно же, это не место покоя и сна, это место разврата, разрушения. И вот смотрите, что происходит. Бездомный порог обретает жилище в душе человека, обрекая его на зависимость от тех потребностей, которые ему навязаны и которые ему предлагают удовлетворить. Ты устал в браке, тебе нужна другая женщина, тебе нужна хорошая машина. Тебе это нужно, и я сейчас покажу тебе, как это достать. Вот так говорит эта глупость, необузданная, блудливая. Так говорит этот блуд, глупый и шумный. И ведь самое главное, на углу она его встречает. Он мог бы там повернуть и пойти домой, но нет. Она предлагает ему идти в другом направлении. Не домой, а к ней. Увести человека из дома. Увести его из этой комнаты, о которой мы говорили в начале. И давайте послушаем, что она ему говорит. Какие слова. «Мирная жертва у меня. Сегодня я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя. Да, именно тебя я ищу. И я тебя нашла. Коврами я убрала постель мою разноцветными тканями египетскими. Спальню мою надушила смирную, алоем и корицей. Зайди, будем упиваться нежностями до утра. Насладимся любовью, потому что мужа нет дома». Он отправился в дальнюю дорогу. Кошелек серебра взял с собою. Придет домой только на следующий день, полдень. Слушайте, какой язык! Она почти религиозная, эта речь по форме. Потому что здесь присутствует благовоние даже. И смирные алоэ, эти вещества использовались во время курения в храмах. «Я принесла себя в жертву ради моей любви к тебе. Вспомните Анну Каренину. Всем я жертвую ради тебя, честью, репутацией. Смотрите, какая форма. Наконец-то я тебя нашла». Прямо вот из мыльной оперы, простите меня за выражение. Сколько мужей слышали это и изменяли своим женам? Смотрите, у нее дома убранная постель. Мы с тобой друг другу подходим. А где еще это проверить, как не в постели? Вот это, вот почему люди сегодня так странно оперируют только этим опытом. Для них слово «близость» сведено только к одной физиологической форме близости, больше ничего. И вот почему столько развалившихся браков, потому что ожидают от этой близости куда больше того, что она может дать всего лишь на несколько минут. И тут, конечно, присутствуют и разноцветные ткани, египетские ткани, о которых мы поговорим сразу после небольшой паузы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире, мы вернемся буквально через минуту.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
15 октября 2024 года, вторник, 12:30 в Москве, Теос Медиа, у вас в гостях Василий Лашкин, как всегда в это время, во вторник. Мы говорим об охоте на овец, о том, как необузданная глупость рекламирует и внушает порок, о том, как важно сохранить в сердце заповедь, как важно иметь верное отношение к тому, что предлагает нам двусмысленность этого существования в мире. Человек, не озаренный внутренним светом, в этой охоте на овец обречен. Неопытный юноша, переходящий площадь на углу, где он мог бы свернуть домой, встречается ему, выходит ему навстречу блудная женщина, которая утверждает его в том, что секс может быть безопасным, в том, что в измене нет ничего предосудительного, и в том, что последствий, конечно же, никаких не будет. А это ложь. И вот здесь перед нами, как я говорил перед тем, как уйти на паузу, встает этот невероятно сильный образ разноцветных египетских тканей. Что это такое? Это можно понимать как некое одеяло, сшитое из лоскутов. Это образ такого пестрого мировоззрения. И вот эту пестроту предлагает порок неопытному юноше в обмен на нравственное падение. И ароматы, посмотрите, какие ароматы. Они религиозные почти. Сколько гимнов воспето страсти. Сколько поэм написано во имя похоти. И вот эти слова, которые современные технологии вывели из употребления, из той сферы, в которой они вообще должны и могли бы употребляться, и это самое делает блудница. Мы будем заниматься любовью с тобой, дорогой мой. Как будто любовь – это то, чем занимаются. И вообще многие слова и сегодня, и тогда – разрушался их смысл именно за счет того, что их выводили из сферы их употребления. Нежность, любовь, сострадание, сочувствие, желание соединиться с тем, кого ты любишь, заменили на похотливую чувственность и бесчувственную похоть. Ты этого достоин, я тебя сразу заметила. Нам с тобой будет хорошо. Смотрите, как сегодня даже в школах смеются над теми, кого называют девственниками. Что, у тебя еще не было опыта в этих отношениях? А, ну, ты, значит, дурак, значит, у тебя какие-то комплексы. И вот как, скажите мне, как неопытный и неразумный юноша на это ответит? Тот, в ком нет этой внутренней опоры, тот, кто не озарен этим внутренним светом, о котором мы говорили. Это же не охота. В охоте, по крайней мере, у животного есть какие-то шансы. Это убийство. И вот почему в глазах Соломона, автора этой удивительной притчи, юноша обречен. Он идет, как олень на выстрел. Как зверь в западню, который не видит. И вот смотрите, как все сильно поменялось. И сейчас она ему говорит, да никто не узнает. Сейчас наоборот, чем больше людей узнают, тем лучше. Люди целые репутации строят на скандалах, так называемые звезды. Смотрите, как все поменялось. Сколько я видел сломанных судеб, искалеченных душ, в том числе в детских домах, колониях, в изоляторах, у которых нет семьи, у большинства нет отцов, именно благодаря тому, что им на пути встретилась эта навязчивая, блудливая глупость и эта глупая блудливость. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тот час он пошел за ней, как вол идет на убой и как олень на выстрел. доколе стрела не пронзит печени его. Как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Тут и добавить-то нечего. Неопытный и неразумный попадает в сети ненасытной чувственности и беспросветной глупости. И чистая душа гибнет под смех окружающих ее беззащитную и глупую овцу, волков, которые охотятся на овец. Необузданный порок, и сегодня он как никогда необуздан. Я уже повторюсь, да, сама статистика разводов об этом говорит, сколько бы мы ни твердили на всех уровнях о ценности семьи. Она сегодня не представляет собой абсолютную ценность в любом случае. В лучшем случае это как некий социальный институт. И вот этот необузданный порог, который обнял и уже поцеловал и культуру, и философию, и искусство, люди научились получать эстетическое наслаждение от порока. Либеральная культура, которая безнравственна по своей сути, пестра по своему содержанию, беспринципность. И вот, наверное, не просто так люди достаточно консервативные называют телевизор оком дьявола. Я бы, конечно, до какой-то крайности не доходил. Можно много полезного увидеть по телевизору. Но, тем не менее, согласитесь, доля правды в этом есть. И вот здесь это технология соблазна, в которой враг душ человеческих знает, какой рыбе какую приманку надо, чтобы она попалась на этот крючок. Какой птице, какую сеть нужно поставить, чтобы она облетела в эти силки? И как вести молодого неопытного человека, как вала на убой? Многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти. Смерти, конечно, прежде всего духовной. А за ней идет и физическое, безусловно. То есть речь идет о конце всякого нравственного чувства и доброй мысли. Много, причем людей сильных. Давайте вспомним Самсона, тут далеко-то не надо ходить даже за примерами. Сколько людей, храбрых, умных, добрых, честных, погубило такого рода связь. А женщина, на самом деле, просто продавала его секреты филистимлянам, которые его ослепили. Вот вам конец истории. Я вспоминаю, и вы знаете, вот это все основано. Ну, давай пойдем, давай попробуем. Я встречал девочку в воспитательной колонии, подростка 16 лет, которая заразилась СПИДом только потому, что один раз попробовала. Я встречал наркоманов, которые стали наркоманами, потому что один раз попробовали. Я знаю, что нет ни одного алкоголика, который, выпивая первую рюмку алкоголя, мечтал стать при этом зависимым алкоголиком и разрушить свою жизнь. В этом вся штука. Стоит согласиться, и овца попадает в зубы волка. Неопытность и неразумность совсем не понимают, что для того, чтобы оступиться и упасть, достаточно порой всего одного шага в неверном направлении. Хоть если бы этот юноша на углу повернул бы и пошел домой, и не пошел бы туда, куда зовет этого молодого и неопытного человека, нарядная, шумная, необузданная похоть. Мы дожили до времен, когда девственность считается недостатком. И это, в общем, согласитесь, страшно. Есть грань, грань, за которую нельзя переходить, грань, за которой механизм вот этот, этого соблазна переводит нас от интереса к чему-то, к участию в этом. И человек уже не может себя освободить от власти того, частью чего он стал. И вот там, вот в этой комнате, глядя в это окно зарешеченное, автор убежден, что всякая душа, не имеющая своей опоры в себе, абсолютно беззащитна. И всякая овца обречена перед волком, если нет доброго пастыря. Совесть человечества спит, и не стоит рассчитывать, что она когда-нибудь проснется сама по себе. Это так же невозможно, как попытка вытащить самого себя из болота за волосы. Нужна помощь извне. Это, кстати говоря, я цитирую современного китайского, причем автора, Лю Цисиня, автора очень популярной сегодня книги, по ней два сериала было снято, «Задача трех тел». Там в уста главной героини он эти слова вкладывает, утверждая, что человек беззащитен и обречен без участия извне. Без Божьей помощи ни один из нас не устоит ни перед пороком, ни перед соблазном. Мы все обречены, как те самые блуждающие овцы у Исаии. Очень любопытно, что Семен Франк, наш великий русский философ, не побоюсь этого слова, в своей последней работе «Свет во тьме» утверждает, марксизм и ницшанство в других отношениях, прямо противоположные друг другу, оказались солидарными в одном культе, в вере, что высшее состояние человечества может быть осуществлено через разнуздание и санкционирование низших животных, злых сил человеческого существа. Эту новую извращенную веру можно было бы назвать демоническим утопизмом. Вот ведь как? Демонический утопизм, который заключается в том, что если ты делаешь все, что тебе хочется и нравится, тогда ты достигнешь, конечно, каких-то высот. Бред, но многие в это сегодня верят. И вот Дитрих Бонхёфер, еще один из самых уважаемых мною авторов 20-го столетия христианских, переживший эту эпоху нацизма, когда религиозное сознание поддалось соблазну, говорит, что откровение – тот самый внутренний свет, который должен озарять нас. Это иная форма познания, которая стоит вне разума, но дополняет его. Она свободна от критики разума и вместе с тем экстерриториальна по происхождению. Вот этот свет в нас, который нам не подчиняется, вот что важно. Вот куда нас зовет мудрость. В ту самую комнату, в которой свет озаряет наше сердце. Свет, конечно же, познания Иисуса Христа. Без Него мы все обречены. Он единственный добрый пастырь. И на Него мы возлагаем все наши бремена. И сколько было пророков, людей, которых Бог посылал к своему народу, чтобы убедить их в том, что есть волки, которые прикидываются овцами, пастухи, которые живут за счет овец, стригут и даже убивают их. Да не уклонится сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее. Не ходи по ее тропам, говорит Соломон об этой блуднице, тропам поиска удовольствия и выгоды, временного удовольствия и очень сомнительной выгоды, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убито ей. Вообще здесь любопытно, слово «повергло» в еврейском тексте это означает «сбросить с пьедестала». Вот так блудница сбросила Самсона с пьедестала. И только по благодати Божией он встал и совершил этот свой смертельный подвиг. «Дом ее – пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти». И вот в завершение я хочу сказать, что вот в этой охоте на овец очень важно понять слово «дом» и «путь». Сам соблазн, то есть путь, и есть дом этой блудницы. Своего дома у нее нет, она живет на улице. Как живут на улицах беспризорные дети и безнадзорные, которые потом попадают в места лишения свободы. И здесь, конечно, преисподняя – это могила. Это место, где живут призраки, где нет ничего настоящего. Свои жертвы, вот эта глупость необузданная, эта блудливая необузданность ведет в мир духовно мертвых людей, во внутреннее жилище смерти. А в некоторых переводах это звучит как запертые комнаты смерти. И вот человек пропадает, гибнет, попадая в эти внутренние комнаты. Самостоятельно он выйти оттуда уже не может. Я имею в виду, конечно, не внешнего человека, а человека внутреннего, сокровенного, созданного по образу и подобию Бога. Того самого человека в человеке, о котором всю жизнь писал Достоевский. Потому что внешний человек во всем этом может торжествовать, жить в свое удовольствие, получать наслаждение и так далее, и так далее, и так далее. Но он остается все-таки той самой овцой, за счет которой питаются хищные волки. Так что сегодня идет охота на овец. Она и всегда шла. И да, иногда одни волки охотятся на других, просто потому что они делят между собой территории и сферы влияния. Но цель-то у них у всех одна. Погубить, украсть, разрушить душу человека. Существуют аксиомы, дорогие друзья, так же, как существуют они в математике, аксиомы духовной жизни. И отказ от этих аксиом ведет к гибели. Если мы перестаем верить, что параллельные прямые не должны, во всяком случае, пересекаться, и живем, пытаясь их свести вместе, мы губим себя, а не аксиому. И вот в следующей передаче, читая 8, 9 главы, 10, мы будем говорить об аксиомах духовной жизни. Очень важный будет разговор, я вас к нему приглашаю. Это, по сути дела, основы, опоры для того, что я называю качеством внутренней жизни. И об этом мы будем говорить, о духовных аксиомах незыблемых и о нравственных теоремах, которые мы доказываем в своей жизни, сами себе в том числе. Хотим мы того или нет. И вот почему я хочу нам всем пожелать вот этой внутренней просвещенности, этой духовной устремленности, этого нравственного отношения ко всему. Дело не в том, что у нас получается, и дело не в том, как страдает внешний человек от хищных волков вокруг. Дело в том, как добрый пастырь нашей души Иисус Христос избавляет человека внутреннего от власти духовной, прежде всего, смерти. Потому что физической смерти нам, конечно же, никому и не избежать. Каждому положено, как говорит автор послания к евреям, умереть, а потом суд. На этом я прощаюсь с вами, благодарю за внимание и желаю вам всего самого доброго. Спасибо.